Расписная синица. Весна 1964 года в горах Заилийского Латау стояла холодная, с дождями и снегопадами. Но даже ненастная погода не могла омрачить хорошее настроение профессора Игоря Александровича Долгушина. Еще бы! Начинался новый сезон, и выдавалась возможность заняться интересными, почти неизвестными науке птицами высокогорий Тяньшаня. Академия наук Казахской ССР готовила многотомное издание, подводящее итоги долгого и кропотливого изучения птиц в целом по республике. Позади остались годы наблюдений за пернатыми обитателями степей, пустынь, лесов, рек и озер. И только птицы подоблачных высот все еще ждали своих исследователей. Это может быть показаться странным. Рядом со столицей, в каких-нибудь 25-30 километров от огромного города, лежала целая географическая область, населенная удивительными, можно сказать, экзотическими птицами, образ жизни которых был почти не изучен. Серпоклюв, соловей-красношейка, краснокрылый стенолаз – уже один этот перечень не оставит равнодушным знатока птиц. Поэтому вовсе не удивительно, что сейчас район Большого Алматинского озера, находящийся на высоте 2500-3000 метров над уровнем моря, это настоящая мекка для орнитологов, как профессионалов, так и любителей. Но в то время не было иначе. Тогда изучение птиц в высокогорье только начиналось. Наша орнитологическая экспедиция в составе 4 человек расположилась в небольшом уютном домике на берегу горного озера. За озером, обрамленным стройными пирамидами темно-зеленых елей, открывалась величественная панорама гор, среди которых выделялись заснеженные громады пиков Советов и Туриста. В солнечные майские дни эти вершины ослепляли нас сиянием снегов. В дни ненастья с них спускался холодный липкий туман, вслед за которым шел нудный мелкий дождь и сыпались нежные крупинки. Озябшие и промокшие, мы собирались в такую погоду в домике погреться и, подбрасывая в печку сухие еловые сучья, слушали, как весело трещит огонь. Когда же выдавался погожий денек, все участники экспедиции поднимались с рассветом и шли в горы, спеша использовать каждый час. Обилие здесь птиц удивляло. В хорошую погоду их пение звучало с рассвета до позднего вечера. С восходом солнца нас будила флейтовая песня «Дрозда дерябы». Ёжась от утреннего холода, мы выходили на улицу и слушали, как в прозрачном горном воздухе над серыми скалистыми кручами разносится мелодичная перекличка уларов. Из-за дальнего хребта им вторили тревожные крики сурков. Стучал по стволу трехпалый дятел. Трескучим голосом кричала кедровка. Прогревая горные склоны, поднималось солнце, и зеленеющие орчевники начинали звенеть голосами многочисленных мелких птиц. Горные орчевники – это своеобразная страна со своим микроклиматом и фауной. Колючий, жесткий ковер стелющихся ветвей расползся по склонам, образовав плотный, надежный покров, приют для многих обитателей высокогорий. Может быть, самая колоритная птица вечно зеленых кустарников – это орчевый дубонос. У него желтое брюшко, черная голова. Характерен скрипучий покрик этой птицы для верхней зоны елового леса и альпийских лугов. Тут же можно увидеть фронталового пивуна, красногорлого соловья. Его так и называют – красношейка. На фоне зелени сверкает оперением ярко-малиновая арчевая чечевица. А что же это за цветное пятнышко мелькает в гуще ветвей? Какая крохотная птаха, и как странно она окрашена! Словами даже трудно передать палитру ее оперения. Смесь фиолетового, розового, желтого и синего цветов – настоящая живая радуга, порхающая в орчевой чаще. Ее так называют расписная синица. Что расписная – это верно, под стать снежным тоном альпийских фиалок и маков. Природа одарила ее тончайшими необычными оттенками. А вот синичнего в ней, кроме сходства во внешности и в повадках, да и в названии, ничего и нет. Она даже и относится совсем к другому семейству корольковых. Обитательница Арчевниковых гор Гималаев, Кашмира, Памира и Тяньшаня – это одна из самых мелких наших птиц. Бойко поблескивая рубиновыми бусинками глаз, энергичные и шустрые птахи беспрестанно снуют в кустах, перепархивая с ветки на ветку, постоянно перекликиваясь между собой негромкими мелодичными голосами. Они кормятся, склевывая с веточек и земли крохотных насекомых, паучков, мух, бабочек и червячков. Парочки все время держатся в густой кроне арчи. Сине-зеленые сплетения ползучей арчи хорошо скрывают птичек, и они, будто зная это, подпускают человека совсем близко. Но хотя голосок звенит совсем рядом, попробуй загляни, разгляди крохотную птичку. Только на миг выскочит более смелый самчик на макушку куста, звонко прокричит тревожное предупреждение и тут же скроется в спасительную зелень. Так ночуют эти птички, перелетая с одного куста на другой, и только звонкий писк до покачивания ветвей выдают их присутствие. С весны до самого лета они держатся парами. Когда же вылетают молодые, они собираются в стайки, кочующие в поисках кормов. Зимой жители Алматы иногда могут наблюдать расписных синичек в своих садах, куда они опускаются, спасаясь от голода и холода. Быстро летело время, заполненное интереснейшими наблюдениями. Каждый день приносил все новые открытия. Одно за другим находились неизвестные нам ранее гнезда птиц. Одна только расписная синица пожелала остаться таинственной. Обшаривались целые гектары арчевников. И, как это часто бывает, помог неожиданный случай. В тот день я отправился наблюдать уларов. Взобравшись под самые кручи неприветливых черных скал, нависших над зеленым склоном, я срезал несколько веток арчи и устроил небольшой скрадок. Улары, раздувшиеся индюками, ходили по точку, квохтали и по-куриному пели. Но ни один из них ко мне так и не приблизился. От мраченных промозглых круч веяло ледяным холодом. К вечеру, устав и продрогнув от долгого и бесплодного ожидания, я встал, разминая отекшие ноги. Каково же было мое удивление, когда я едва не задел головой птичье гнездо. Мохнатое, будто из ваты. Оно казалось сплетенным в одну из веток, которую я нечаянно срубил для шалаша. А я-то, ничего и не ведая, просидел рядом с ним весь день. Впрочем, его и не мудрено было не заметить. Затянутое зеленоватым мхом, оно было тщательно спрятано под мохнатой арчевой лапой. «Так это же расписная синичка, и гнездо это ее, догадался я. А гнездышко-то было хорошее, овальное, словно груша, с толстыми стенками из пуха и какой-то древесной ваты, глубокое и теплое, как шерстяная варежка. Круглой дырочки сбоку чернело входное отверстие. То-то уютно было сидеть в этом гнезде хозяйки, ведь в таком убежище птице не страшен ни дождь, ни снег, ни мороз, которые нередки были в суровом и капризном климате высокогорья. В гнездышке, выложенном изнутри птичьим пухом, целые и невредимые лежали 6 крохотных в крапинку яичек. Я осмотрел их и убедился, что все они целые. Их оберегли нежные уларьи перышки, которыми были усланы все гнездо. Самих хозяев нигде не было видно. Очевидно, они сразу же бросили свое жилье. Вечером в нашем лагере царило праздничное приподнятое настроение. Кроме расписной синички, в этот день было найдено и гнездо арчевого дубоноса. Рассказам не было конца. В тот год расписная синица стала для нас обычной птицей. За лето нашли еще около десятка гнезд, но, как оказалось, Так бывает далеко не всегда. Существование ее во многом зависит от условий зимовки. Так, после суровой зимы 1967 года численность расписной синицы настолько упала, что за сезон в период с 1971 года по 1976, несмотря на все наши старания, была встречена только одна такая птица. Вот почему расписная синица – это чудесное украшение природы, занесена в нашу республиканскую Красную книгу и находится под охраной.